«В отличие от тебя», — серьезно ответил он, — «я не шучу. Он скорбит».
«О моей жертве? Что ж, это довольно странно, поскольку он не слишком высоко меня ставил до моего перерождения. И какую конкретную утрату он отметил?»
«Я не знаю. Боюсь, тебе придется спросить у него самого».
«Значит, ваша дружба не дошла до взаимных исповедей».
На это он не ответил.
«Ну, он и не мог. Это было бы подтверждением, что ему есть в чем признаться».
Она отвела от него взгляд и вновь принялась рассматривать будущее поле боя.
«Я могу представить себе построенные армии, да. Но что дальше? Как они станут двигаться? Что возможно, а что нет? Богиня, у тебя нет ответов на такие вопросы. Они ниже тебя. Твоя сила в твоей воле и только в ней. Но, дорогая богиня, иногда этого недостаточно». Корбаладом доволен этой будущей арены.
«Я не удивлен, госпожа». Она снова посмотрела на него.
«Почему?»
Лорик пожал плечами. Она смотрела, как он подыскивает альтернативу тому, что едва не сказал.
«Корбаладом хотел бы добиться, чтобы Тавор делала в точности то, что ему нужно. Расположила свои силы здесь или там, но нигде более. Подошла именно отсюда. Сразилась с ним там, где он хочет сражения. В его глазах малозанская армия марширует к месту своей гибели, как будто одним только своим желанием он в силах сделать Тавор безрассудной или глупой».
Лорик кивнул на огромный котлован. «Он хочет сразиться с ней здесь, ждет ее здесь. Но зачем ей это?» Озноб усилился, и Шаик вздрогнула под плащом.
«Да, зачем ей это?
Уверенность Корбала, а вдруг это лишь бахвальство? Неужели он объявляет нечто простым только потому, что ему так нужно? Но если так, возражал ли ему кто-то из остальных? Ками Стрелой и его комнатные собачки, Фаэль и Хенарас, Фибрил и Бидител, Леоман, который сидел с раздражающей полуулыбкой все время, пока Корбала расписывал предстоящую битву. Как будто он что-то знал, будто он один отличался от остальных. Но его полуулыбка, в конце концов, Дурханг тянет этого глупца на дно. Мне нечего от него ждать, а уж тем более военного гения. Зато Корбаладому есть что доказывать».
«Опасно», — пробормотал Леорик, — «доверять командующему, который воюет ради того, чтобы устроить резню». «А ради чего еще?»
Он чуть приподнял брови.
«Разумеется, ради победы». «Лорик, разве перебить врагов не путь к победе?»
«В этом избранное и заключается изъян мышления Корбаладома. Как несколько месяцев назад отметил Леоман, этот изъян касается последовательности. Победа предшествует резне, госпожа, не наоборот». Шаик уставилась на него.
«Тогда почему ни ты, ни Леоман не возражали, когда мы обсуждали тактику Корбала?»
«Обсуждали?» — улыбнулся Леорик. «Избранное. Никакого обсуждения не было. Корбаладом не тот человек, который приветствует обсуждение».
«Как и Тавор»,
— резко бросила она.
«Это не относится к делу», — ответил Леорик. «В каком смысле?»
«Малозанская военная доктрина, то, что хорошо понимал Калтейн, но равно и то, что явно упускал из виду первый кулак Пормкваль, тактика нуждается в согласовании. Оригинальная доктрина Дассема Ультера, когда он стал, наконец, первым мечом Малозанской империи. Стратегия – прерогатива военачальника, но тактика – первое поле битвы, и битва эта происходит в штабном шатре». Собственные слова Дассема. «Конечно, такая система основывалась на способных офицерах. Некомпетентные офицеры, такие как те, что впоследствии просочились в состав.
Ты об аристократах?»
«Если говорить прямо, да. Покупка чинов. Дассем никогда бы не допустил такого. И, насколько я могу судить, императрица тоже не допускает. Уже нет, во всяком случае. После отбраковки».
«Да, Лорик, я знаю. Выходит, по-твоему, личность Тавор не имеет значения?»
«Не совсем, госпожа. Связь есть, поскольку тактика – дитя стратегии, и истинная суть личности Тавор придаст форму этой стратегии. Опытные солдаты говорят о холодном железе и горячем железе. К
Калтейн был холодным железом. Дуджек Однорукий тоже, хотя и не всегда. Он был редкой личностью, способной при необходимости меняться. Но Тавор — это неизвестно.
«Объясни, что за холодное железо, Лорик?»
«Госпожа, эта тема не моя область знаний. Ты определенно дурачишь меня. Объясняй сейчас же!»
«Ну, хорошо. Насколько я это понимаю, хватит вилять!»
Он откашлялся, затем обернулся и крикнул. «Маток, будь добр, подойди к нам, пожалуйста!» Бесцеремонность приглашения заставила Шаик нахмуриться, но в следующее мгновение она смягчилась.
«В конце концов, это важно. Я чувствую. В этом суть всего, что будет дальше». «Подойди к нам, Маток», — сказала она.
Вождь спешился и приблизился к ним. «Военачальник», — обратился к нему Леорик,
— «меня попросили объяснить, что такое холодное железо, и мне требуется помощь».
Пустынный воин оскалился.
«Холодное железо. Калтейн, Дасем Ультер, если легенды не врут. Дуджек Однорукий, адмирал Нок, Каз де Авор из Багровой гвардии и Нижгарн, который некогда возглавлял Гралов. Холодное железо избранное, твердое, острое. Его держат перед тобой, чтоб ты потянулся».
Он скрестил руки на груди.
«Да, тянешься», — кивнул Леорик. «Верно, тянешься и попадаешься».
«Холодное железо», — проворчал Маток. «Душа вождя либо ярится огнем жизни, либо пронизана холодом смерти. Избранное. Корбаладом — горячее железо, как и я сам, как и ты. Мы подобны сиянию солнца, жару пустыни или дыханию самой богини вихря».
«Воинство апокалипсиса — горячее железо».
«Да, избранное, и потому мы должны молиться, чтобы кузня сердца Тавор пылала местью».
«Чтобы она тоже была горячим железом. Почему?»
«Тогда мы не проиграем».
Колени Шаик внезапно ослабли, и она чуть не пошатнулась. Встревоженный Лорик придвинулся ближе, чтобы поддержать ее.
«Госпожа, я... все хорошо. Сейчас, сейчас».
Она вновь уставилась на Матока, заметила его короткий оценивающий взгляд, который тут же скрыла привычная бесстрастность.
«Военачальник, а что, если Тавор холодное железо?»
«Жесточайшая схватка, избранная. Кто сломается первым?»
«Военная история, госпожа», — заметил Лорик, «свидетельствует, что холодное железо намного чаще побеждает горячее, чем наоборот. 3 или 4 к 1». «А Калтейн? Разве он не проиграл Корбаладому?»
Шаик заметила, как взгляды Матока и Лорика на мгновение встретились.
«В чем дело?» — спросила она.
«Избранное», — пророкотал Маток. «Корбаладом и Калтейн сражались в 9 крупных схватках, в 9 битвах собачьей цепи. Из них Корбала вышел победителем в 1, и только в 1, у падения, под стенами Арена. И для этого ему потребовались Ками Стрелой и сила Маэля, идущие через жреца Джестала Малли Карелла».
У Шаик закружилась голова. Приступ паники был так силен, что она знала, Лорик почувствовал ее дрожь.
«Шаик», — прошептал он у самого ее уха, — «ты ведь знаешь Тавор. Ты знаешь ее, и она холодное железо, верно?»
Шаик молча кивнула. Она не понимала, откуда это знает, ведь ни Маток, ни Лорик не смогли дать внятного определения, наводя на мысль, что идея выведена из каких-то базовых, инстинктивных представлений. Но она знала. Лорик поднял голову.
«Маток!»
«Высший маг?»
«Кто из нас холодное железо? Есть хоть кто-нибудь?»
«Есть 2, высший маг. Одно из них способней, то Блакай.
А другой?»
«Леоман Кистень».
Кораб Бхилан Тенуалас лежал под тонким покрывалом песка. Пот, просачивающийся сквозь его тела, бустекал вниз, в выдавленную телом форму, и остывал. И теперь человек непрерывно дрожал. 6-й сын свергнутого вождя пардийцев, Большую часть своей взрослой жизни он скитался по пустошам. Странник, торговец, а то и кое-что похуже. Когда его нашел Леоман, три гральских воина тащили Карабба за своими лошадьми почти целое утро. Цена была до смешного малой, поскольку вся его кожа была содрана горячими песками до сырого мяса, окровавленной плоти. Но Леоман отвез его к лекарке, старухе из какого-то племени, о котором он не слышал ни до, ни после. А старуха уложила Карабба в пруд под водопадом, где он лежал в лихорадочном бреду, не замечая хода времени, пока она занималась целительными обрядами и вызывала древних духов воды.